Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Сергей Шойгу. Сергей Кужугетович, несколько вопросов, коротко из тех, что пришли по каналу интернета. Сергей, инженер из Москвы, спрашивает, почему министр Шойгу прямо на заседаниях правительства критикует других министров? Разве это корректно?
Да нет, наверное, не министров. С министрами как раз у нас отношения самые-самые хорошие. А иначе для чего заседание правительства?
Ну, для того, чтобы решение там подписывать, принимать.
Нет, обсуждать. Обсуждать, если каким-то решением я не согласен, почему я должен...
А почему закрыли обсуждение для журналистов?
А я считаю это абсолютно правильно. Потому что то, о чем пишет, задается вопрос, значит, это как раз идет, как я себе представляю, идет от министра культуры с той критики стратегии развития российской культуры, или программы развития российской культуры. Это вот единственный раз после этого, когда, так сказать, все начали задавать один и тот же вопрос, я просто перестал выступать до тех пор, пока...
Еще вопрос от Ивана, подписавшегося безработным из Москвы. Сергей, по стране ходят упорные слухи, что под прикрытием МЧС вы создали гигантскую военную группировку, которая даже круче, чем личное войско Кадырова. Писали об этом злые языки, о том, что вооружение специальное закупали, винтовки со снайперскими прицелами. Признайтесь, для чего?
Вы знаете, это даже не смешно уже, потому что я не знаю, какой надо иметь изощренный ум, чтобы вот такие вещи, так сказать, напридумывать. Значит, было одно время, но оно было достаточно коротким, это когда нашим ребятам было необходимо такое, что ли, военное прикрытие, войсковое прикрытие при оказании помощи, гуманитарной помощи. Ведь мы же работали фактически и в Южной Осетии, работали в Абхазии, в Чеченской Республике много работали, работали в Боснии и Герцеговине, работали в Косово.
Но вы работали самостоятельно, не
это уже было потом, это уже было потом. А вот на том этапе, когда это была Южная Осетия, когда была Абхазия, когда была Чеченская Республика, в этом была своя необходимость, но никак не там гипер-супер подразделение. У нас есть специальное подразделение, но оно действительно специальное. Не войсковое, это центр проведения спасательных операций особого риска. Особым риском у нас считается это радиация, это химия. И там, пожалуй, наверное, самый крупный в Европе робототехнический центр, в котором есть роботы-экскаваторы, роботы-бульдозеры, роботы-краны, есть средние, тяжелые роботы, есть роботы там 18-20 тонн весом, есть... То есть вот этот центр, да, действительно есть.
То есть самолетов, штурмовиков или авианосцев в составе МЧС нету?
Ну, я не знаю, как еще кого убеждать, это чушь абсолютная. Я приглашаю...
Мне бы сказали нету, вам должны поверить.
Нет.
Человек с максимальным рейтингом доверия в нашей стране, как же вам не поверить-то? Напомню, в гостях у нас Сергей Шойгу. Помимо всего прочего, Сергей Кужугетович еще министр самым большим в постсоветское время стажем. 18 лет уже отметили практически как глава ведомства, почти приравненного к министерству. О секретах долголетия Марк Урнов.
Секрет министерского долгожительства Сергея Шойгу столь же прост, сколь и сложен. Он просто является одним из самых эффективных министров посткоммунистической России. Дело в министерство, которое эффективно работает, которое обладает штатом высокопрофессиональных людей. Министерство, которое даже в самые бюджетно тяжелые годы было нормально обеспечено и выполняло свои функции. И главное то, что на самом деле саму идею этого министерства придумал он. И идея оказалась очень важной и очень существенной.
Напомню, что это было мнение политолога Марка Урнова. Как удавалось на самом деле средства выбивать? Вы же начали в 91-90 году. Да, все помним, да. Что творилось в стране с 90-го, скажем там.
Знаете, по-разному. Очень по-разному и с разными людьми по-разному. Но то, что их приходилось убивать, это абсолютная правда. И я думаю, те мои коллеги, которые работали в то время, они тоже помнят это все. Это у кого-то приходилось там сидеть до часу и до двух ночи, кого-то убеждать, кого-то с кем-то выпивать, без дураков. С кем-то помногу выпивать.
И в баню, что ли? Вот. Сейчас страшные вещи скажете.
Нет, нет. Ну, баня,
как еще скажете, что в баню не ходите после охоты? Там,
нет, ну, через баню решать. Ну, в бане надо отдыхать. И мыться, кстати.
Наконец-то нашелся человек из высшего руководства страны, который сказал, что надо делать в бане.
Нет, довольно регулярно это дело делаю, так что тут не вижу ничего особенного. Вот, тяжело, тяжело на самом деле. Я помню, как первые два, по-моему, Ил-76 самолета, значит, только пришел Гайдар, Егор Тимович. Значит, и мы на Старой площади сел правительство. И я практически там буквально через 3-4 дня, может быть, пошел вот к нему объяснить, что вот нужна такая вещь. Это там какая-то такая суета была, и, в общем, было не до меня, по большому счету. Тем более, что тогда, в общем, о службе то мало кто что знал, мало кто понимал, что вообще дальше с этим делать, включая меня, кстати сказать. Но я понимал, что при такой стране, так сказать, без авиации никак не обойтись. Вот. И все это случилось за 5 минут. Был случай, не буду называть фамилию, один первый вице-премьер в то время. Это, кстати сказать, еще Советский Союз. Это где-то, наверное, июнь 91-го года. Значит, и мы, я вот как от двери его поймал и до лифта. В лифт зашли, значит, а кнопку не стал нажимать. А как раз наоборот нажал там сзади кнопку «Стоп». Мы стоим и стоим. А он все мне говорит, я не успею, понимаешь, ну сейчас не успею, я убегаю, там мне надо дел, куча огромная, значит, я говорю, ну уже давно мы подписали бы все, да и с Богом бы, так сказать, ну давай, ну подписал, я нажал нужный этаж, так сказать, и поехал. Такая история была, по-разному, и когда говорят, что мы финансировались всегда лучше всех, это далеко, совсем не так, мы финансировались как все. Точно так же, как все. Другое дело, что у нас довольно жесткий режим экономии был. И что правда, это то, что мы за вот те трудные годы, когда были задержки по заработной плате, у нас ни разу не было ни одной задержки по заработной плате. Был единственный раз, когда мы задержали на неделю выплату денежного довольствия. Что объясняли людям, что сегодня мы не можем платить, там, допустим, пайковые под наем жилья, но понимали, что людям надо на что-то жить. И платили вот в чистом виде денежное довольствие. Существовал приказ по министерству, что центральный аппарат, включая министра, получает заработную плату в аккурат на следующий день после того, как получит последний, так сказать, офицер на там, Камчатке или последний спасатель там, на земле Франции.
Это ваш приказ был?
Ну, конечно, конечно. Я считаю его абсолютно правильным, потому что... Не потому, что мы вот такие вот, знаете, такие...
Жена не пилилась с задержки, с зарплатой?
Да? Да нет, нет, нет. А потому что, когда вот этот приказ появился, все вот наши эти финансовые органы, там, бухгалтерии, там, так сказать, начали работать гораздо быстрее, гораздо энергичнее.
Ну, на себя-то, конечно.
Да. То есть, быстрее бы туда дошло, потому что мы сидим, пока туда не дойдет, ведь никто ничего. А там позвонили туда, подтверждение есть? Есть, да, все, ну, давайте, теперь будем мы получать.
Последние 8 лет, я имею в виду, с администрацией Путина легче работать было, чем с администрацией Ельцина. Скажите нам, долгожитель.
Ой, какой вы дотошный, честное слово.
Да значит... что ж, профессия такая. Вы тоже в своей профессии, наверное, дотошно спрашиваете.
Да,
да. Наверное, ваш вопрос политический. Сейчас посмотрим.
Нет, он не политический, абсолютно. Я вообще в работе правительства, в работе министра, я не понимаю, с кем легче, с этим или легче с тем. Легче тогда или легче сейчас.
Нет, ну когда-то вопросы лучше решаются. Нет, в вашу пользу, когда-то хуже, наверное.
Ну... Вы знаете, наверное, вот эти последние 8 лет, они по факту это такой расцвет, такой ренессанс, знаете, по-хорошему, потому что мы действительно начали намного лучше финансироваться, мы начали закупать гораздо больше техники, в разы больше. Мы, ну вот... Смотрите, 2002 года, допустим, пожарные получали 2600 рублей средняя заработная плата. Сегодня они получают 14-17, вот такая средняя. И я считаю, это здорово, это правильно.
Кстати, о пожарных. Сколько это уже? Года 3-4 назад, когда вы были присоединены, пожарные вошли?
Ну, теперь уже 5.
Теперь уже 5 лет практически. За это время... Все адаптировалось, потому что были разговоры о том, что плохо, что из системы МВД вроде выводят, там и звания другие, и выслуга другая.
Да я думаю, да. Я думаю, да. Ну, времена и появляются, там отдельные, так сказать, материалы в газетах, там кто-то что-то. Ну, я-то смотрю Мы же проводим социологические опросы, мы хотим знать не среднюю температуру по больнице, а хотим действительно положение дел знать. Вот. И когда нам говорили о том, что все разбегутся, профессионалы убегут и так далее, ну, профессионал никогда не убежит, потому что это его профессия, он ее любит, он ее знает, и он хочет тут работать. И я могу сказать, что сегодня многие, ну, вот статистика такая, гордитесь ли вы своей работой в министерстве? Значит, 78% ответили «да». И тут никто никого не подталкивал. Это опрос, который прошел в четвертом квартале прошлого года. И здесь важно же другое. Важно психологию поменять. Поменять психологию людей, когда человек должен тушить пожары, но вроде как и в правоохранительных органах, да? Всегда перед ним дилемма, особенно перед органами надзора.
А что дальше будет? Сейчас буду из вас важную государственную тайну выбивать. Потому что по разным прикидкам разные люди, эксперты говорят по-разному. То ли все ваше министерство будет с себя погоны снимать и станет гражданским, то ли наоборот войдет в какую-то объединенную большую силовую или суперсиловую структуру. Ну, типа МВД или совместно какая-то спецслужба. Что планируете?
Ну, вы знаете, я бы не хотел оставлять без хлеба всех вот аналитиков, которые вот эти вещи делают и говорят, рассуждают, вот этих объединят, этих разъединят, этого снимут, этого подставят, с этих снимут погоны, этого переобуют из сапог, так сказать, в сапоги, вернее, ботинки с высокими берцами, там, ну и так далее. Это было всегда, эти рассуждения, они должны остаться. Я знаю точно одно, что никому не придет в голову эту службу ликвидировать.
Ну, ликвидировать понятно. Но можно ее сделать или чисто гражданской, или можно на самом деле вовлечь ее вот в круг структур. Вам как кажется, как она должна существовать?
Мне кажется, что она должна существовать в том числе и в погонах.
Угу.
То есть у нас есть, естественно, гражданские. У нас есть... Откуда пошло это все? Пошло это все от того, что мы приняли решение, что у нас не должно быть войсковой составляющей. А у нас войска гражданской обороны, ну, это не открою большого секрета, они там где-то в пределах 19-20 тысяч.
Угу.
Вот эта часть, да, она к 2010 году, она будет вся либо переведена, так сказать, в пожарные погоны МЧСовские, да, либо в гражданскую службу. Угу. Это да. Это правда, и я считаю это абсолютно оправданным и правильным решением. Вторая часть, не может человек выполнять боевой приказ, идти на тушение пожара, так сказать, особенно на крупных, потенциально опасных объектах, без приказа, в общем, довольно сложно. Угу. Поэтому все это обустроено уставами. Пожарные, спасательные живут по уставу. И здесь, в отличие, может быть, там от... Не хочу никого тут как-то обижать. Или говорить. Это та структура, и пожарные, спасатели, это люди, которые воюют каждый день. То есть они не готовятся к войне. Вот она, когда придет, мы тогда себя покажем, да? Они воюют каждый день, поэтому им каждый день надо платить заработную плату, им каждый день надо боевую одежду, им каждый день надо, так сказать, новую технику, каждый день надо думать о том, что ты отвечаешь за жизнь этих людей. Понимаете, поэтому они должны быть социально защищены. Вот мне многие говорят, а вот там вот гражданские, но. Социальный налог в Соединенных Штатах. Думаю, что вы знаете, сколько, да?
Ну, в цифрах сейчас не вспомню, но...
В процентах вообще... 40%. Да, да. 40% это на пенсии, там и на все остальные вещи идет, да? Так вот там пожарные спасатели, они освобождены от уплаты социальных налогов. При том, что им идет, начисляется и пенсия, и все остальное. Понимаете? То есть каждый подходит по-своему. У нас в стране вот так сложилось. И я не вижу какой-то крайней необходимости как-то эту структуру нарушать.
Напомню, Сергей Шойгу, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Сергей Кужгетович, встречал ваше утверждение журналистам, что когда меняется премьер-министр, у вас на столе уже лежат заявления от ваших подчиненных, ну и вы сами подаете заявление, естественно, подаете в отставку, и, наверное, уже не раз эту процедуру
проходили.
А точно так же вы относитесь к грядущей реорганизации?
Безусловно.
И то есть вы всегда готовы оставить этот пост, что Родина скажет, так и будет?
Нет, я считаю это абсолютно правильно. Вот почему. Вы знаете, и сам, в общем, не очень люблю вот этих... Ну, любить это сложно, когда надо говорить с человеком об его увольнении. Неважно, по каким причинам. Неважно. Либо он не справляется со своей работой, либо на это есть какие-то другие причины. И вот надо сидеть ему, а тут доходить и добиваться, а почему меня не переназначили, а почему меня, так сказать, там оставили в стороне? Зачем? Зачем? Есть заявление. Сочтут нужным, оставят. Не сочтут, на здоровье, к чему все эти? Точно так же и мои заместители, начальники управлений, они просто приходят, кладут.
Ну, все в стопочке так и лежит.
Да, у меня, по-моему, 3 или 4 таких стопочки уже.
С разных времен.
Лежит с разных времен. Ну, я их просто, может быть, что-то для памяти храню. Кто-то уже ушел, кто-то еще работает.
Сергей Шойгу, на самом деле, популярная фигура. Политическая в том числе, и человек, вот я пытался с журналистской дотошностью, как вы говорите, найти мнения, которые были бы вот так против, ну, не нашел. Пытался и в стане, ну, достаточно либеральных демократов, не либерально-демократической партии, хотя и там тоже искал найти. Борис Немцов, а Сергей Шойгу.
Конечно, такое количество лет, проведенное на посту министра, не могу не сказать. Любой бы за почти 20 лет работы посту министра, наверное, сильно бы изменился, и Шойгу не исключение. Он, конечно, сильно отличается от того Шойгу, которого я помнил в начале 90-х. У него удивительная особенность работать с любыми начальниками. Он одинаково хорошо работал с Ельциным, одинаково хорошо работает сейчас и с Путиным. Думаю, что он будет хорошо работать с Медведевым.
Ну, это точка зрения Бориса Немцова. А вы в себе чувствуете изменения за эти 18 лет? В общем, много чего было жесткой такой министерской работы в политике.
Ну, конечно, чувствую. конечно, чувствую.
Он улыбнулся своей очаровательной улыбкой.
Да, невозможно не измениться.
А что, жестче стали, лучше людей знаете, разбираетесь в хитросплетениях политики.
Ну, вы знаете, вот мне кажется, что и аналитическому, и политическому, и журналистскому сообществу пора бы уже, как мне кажется, придумать какие-то новые, так сказать, все-таки слова и что значит жестче стали. Собственно, жесткость ведь трудно заметить. Нет, нет, скорее не это. Скорее не это. Наверное, опытнее. Это да. Наверное, знаете, есть каким-то ситуациям, каким-то чрезвычайкам есть элемент привыкания. Это плохо. Это плохо. Есть черта, которая в какой-то момент была и у меня, но вот у наших ребят, особенно тех, кто помоложе еще, она присутствует, и я это вижу, я это знаю, потому что через это проходил. После одной крупной чрезвычайной ситуации у тебя такое ощущение, что тебе этого уже мало, тебе надо еще. Еще больше, еще крупнее, потому что, ну, естественно, как у любого человека, есть необходимость самореализации. Я учился, я пахал на полигонах, я учил свою собаку, я, так сказать, проходил там ночные погружения, тренинги в пещерах, значит, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я получил квалификацию спасателя международного класса, а тут сижу на дежурстве, и ничего не происходит. И вот я у ребят у наших, у некоторых слышал, там, в Центроспасе, допустим, там, они говорят, давно крупняка не было. То есть, вот автомобильные аварии, на которые они реагируют, там, фактически ежедневно, там, ну, просто по статистике вам скажу, на каждую восьмую автомобильную аварию выезжают спасатели, пожарные. Вот, вот это плохо, это появилось, ну, теперь уже было, наверное.
Адреналину не хватает вообще.
Ну, не знаю, тут однозначно сложно сказать, адреналин не хватает или еще чего-то не хватает. Но ведь всему есть предел. Когда-то эта планка падает, и все, и тебе уже абсолютно все, так сказать, безразлично. Это в нашей работе это очень опасная штука. Очень опасная.
Сергей Шойгу, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Время тает просто катастрофически. Хотел спросить вот еще о чем. Ну, в общем, так, довольно широко известно о ваших увлечениях, вроде как там резьбы по дереву, не беря уже спорт. Ну, а каких-то других время-то когда находите на них? Выходные?
Ночное время. Я вам честно скажу, я не буду вам петь песню про то, что я там урываю, как-то там чего-то нахожу. Если есть желание, то время всегда найдется. Время всегда найдется. И тут, знаете, как-то изображать из себя такого руководителя, который с утра до ночи бдит и работает, наверное, неправильно. Есть время для работы, есть время для отдыха.
Вы их четко делите, одно для одного, другое для
другого. Ну, стараюсь, во всяком случае. Не всегда получается, но получается.
А отпуски практически всегда на охоте?
Ну, я бы не сказал, вот однозначная охота и все. Нет, это такое совмещение. Охота – это не самоцель. Это и путешествия, это и поиски разных диковинных мест, и изучение этих мест, и довольно серьезные физические нагрузки, и удовольствие там 5-6 часов провести в седле, или просто лежать на дне лодки, так сказать, и глядеть в небо, или найти вот то, о чем вы говорите, там какой-то замечательное экзотическое дерево и придумать из него чего-нибудь такое, что самому себе понравится. Вот, то есть это когда нет телефонов, телевидения, газет, радио, да простят меня радиослушатели, вот это да, когда нет вот этого публичного постоянного внимания к твоей персоне, то есть Ну, кто-то любит отдыхать, что себя надо показать. Ну, у меня там мощные торсы и сумасшедшие часы, да?
А вам себя надо скрыть.
А и вот я от этого устаю, и устаю очень сильно, поэтому...
Злые языки писали, что с вертолетов постреливали на охоте. Врут.
Вы знаете, постреливать в тех, кто постреливает, в это еще как-то могу поверить. Но это же дикость абсолютная. Ну, дикость абсолютная, когда... В чем смысл-то тогда?
Ну, в удовлетворении инстинкта охотника.
Ну, тогда надо сесть на бомбардировщик стратегический, определить квадрат, в котором наверняка есть зверь, сбросить пятисоточку туда и получить удовольствие. Какое это удовольствие? О чем вы?
Анекдот про себя читаете в интернете?
Ну, нет, не читаю, но слышал иногда.
Один запомнился мне. Да, давайте поделимся напоследок анекдотами. Когда, значит, пьянчушка приходит в магазин, он еще там не продает спиртные напитки, говорит: хозяйка, обращаюсь к этой, так нужно пиво, да. Она говорит: нет, в 11 открываемся. Он говорит: хозяйка, спасай, что эти Шойгу, что ли? А ваш любимый?
Про себя?
Ну, про себя или любой другой.
Да их много там, да. Но это уже из жизни. Там один из губернаторов, значит, там в запале сказал: не доводите дело до Шойгу, допустим. Такая была. Или там один сказал: накажем Шойгу спотыкаться. Вот такая была. Много таких было.
Что думаете о будущем? Оно светлое у нас? Ну, понятно, что не коммунистическое, наверное, все мы через это. Люди нашего возраста, в общем, прошли и поняли, что коммунистического светлого будущего не будет. А будущее России, на ваш взгляд?
Знаете, я абсолютно искренне скажу, как человек, который в правительстве действительно уже достаточно давно и видел то, что было тогда. Я назад не хочу. Я верю в то, что все будет замечательно. Все будет действительно замечательно.
Всех спасем и все уцелеют.
Надеюсь, что когда-нибудь настанет и такое время, когда всех сможем спасти и все уцелеем.
Спасибо вам огромное, Сергей Кужугетович. Напомню, Сергей Шойгу, министр по чрезвычайным ситуациям. Я коротко, ладно, вот представлю. Вас именно так и знают. Был гостем программы «Без дураков». Огромное спасибо за то, что пришли и ответили на наши вопросы.
Вам спасибо и слушателям спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».